Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы». Программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске о том, как судью уволили за грудь, об отмене результатов конкурса «Голос дети» и о том, стыдно ли быть курьером. Из Дорогомиловского районного суда Москвы уволили судью Ирину Деваеву. Причиной стало то, что в распоряжение ее начальства попала фотография Деваевой с обнаженной грудью, которую она сняла на собственный телефон. Многие отреагировали на эту новость ироничными комментариями. Мария Баронова.
Я даже и не знаю, что здесь вообще можно сказать. Действительно, негоже это фотографировать собственные молочные железы и смотреть на них, куда же это годится.
А за то, что есть грудь, еще не увольняют с позором?
Артем Елисеев.
Бери себе взятки сколько хочешь, но зачем же голую задницу фотографировать? Это уже подрыв устоев.
Сергей Федоров.
Я бы уволил за фото топлес одного молодящегося пенсионера. Крайне неэстетичное зрелище.
Встречаются и призывы к осторожности, и соблюдению базовых правил кибербезопасности. Евгений Плотников.
Понятно, что судебная система тот еще зоопарк. Но я так и не понял, зачем она фотографировала топлес на свой айфон?
Александр Лемесле.
Девочки мои дорогие, кем бы вы ни работали, где бы вы ни жили, обещайте никогда не делать фотографий с обнаженной грудью, да и остальными частями тела, естественно. Вообще никогда. Ни один любящий мужчина свою женщину не попросит себя в голом виде фотографировать. Это оскорбительно. Зачем фотографировать, если он может это все увидеть, когда захочет? Если вы хотите сделать карьеру, выйти удачно замуж, особенно это касается брака и семьи, ни за что никогда этого не делайте, даже если об этом попросит жених. Берегите себя. Ваше тело, как и отсутствие его изображения, где бы то ни было, очень важный ресурс. И ваш лично, и вашего супруга, ваших родителей и особенно детей. Им будет больнее всего.
Издание «Знаком», со слов анонимного источника, который лично присутствовал на обсуждении инцидента вышестоящими лицами, утверждает, что фото было сделано задолго до того, как Деваева стала судьей, и никогда нигде не публиковалось. Предполагается, что телефон Деваевой взломали, вытащили фотографию и показали председателю суда, после чего судье предложили написать заявление об уходе по собственному желанию. По мнению «Знаком», увольнение Деваевой напрямую связано с ее решением смягчить меру пресечения Анне Павликовой и Марии Дубовик.
Постановление понятно?
Да.
Выпускаем из посажи. Порядок и сроки обжалования постановления понятны?
Понятно. А нет.
Светлана Кравец.
Вот так уволили судью, отпустившую под домашний арест из СИЗО Анну Павликову, девочку, которую ФСБшники пытаются судить за экстремизм и участие в созданной ФСБшником организации «Новое, прости господи, величие», заболевшую в этом СИЗО от стресса и ужаса всем, чем только возможно.
Система выдавливает честных. Взлом телефона – особо примечательная деталь.
Иван Шаблов.
У Ирины Юрьевны Деваевой не будет пенсии 120 тысяч рублей, но она, как писал Антон Павлович Чехов, сберегла в себе человека. Спасибо ей за это.
Николай Подосокорский.
Как легко, оказывается, можно прервать карьеру неудобного человека в России. Достаточно взломать его телефон или снять скрытой камерой и дальше просто показать интимные фото начальству.
Виктория Мирьян.
Жаль, что у судей нет профсоюза, и на них можно нажать через любую ерунду. Вмешательство в частную жизнь граждан при этом запрещено законом. Но нарушать закон у нас может только одна госорганизация, вся доблесть которой – искать ваши фотографии с голой же, чтобы потом вас заставить уважать, кого положено. За судей обидно.
Дмитрий Гудков.
Я готов, чтобы в российских судах работали хоть стриптизерши, лишь бы в своих решениях они были самостоятельны и честны. А фото топлес, ну, так, видимо, прочим, судьям больше нечем гордиться, кроме как своими проеденными молью мантиями, под которыми нет ни вашей чести, ни вашей совести. Не удивлюсь, если скоро начнут выгонять с работы за фото голышей до ясельного возраста в домашних альбомах. Был бы человек, а статья найдется.
В том, что Деваева действительно принимала решение о домашнем аресте самостоятельно, сомневается издание «Грани».
На самом деле, судья, в кавычках, Ирина Деваева была обыкновенным исполнителем. Приказали арестовать – арестовала, приказали отпустить – отпустила. Но любопытно, как устроена слежка за судьями. Кто и почему приказу взломал айфон Деваевой и отправил неприличное фото председателю Мосгорсуда, которое, как известно, не терпит никакого разврата.
Но я на суде просто была раздавлена. Я в тот момент еще верила. Я думала, что все это правда какой-то абсурд, и все будет хорошо. И сейчас вот мы принесли все эти документы. Вы же вот судья, прокурор. Вы же все это видите. Вы это все прочитали, да, что девочка хорошая. Не пьет, не курит, нигде не состояла, не приводилась. Что она может плохого сделать? Мы, родители, за нее ручаемся. И я, и папа, что она будет здесь находиться и никуда не убежит. Мы готовы ее под залог забрать. Неважно. Как говорится, и деньги будем собирать, и все. Но и когда вот сказали, что да, вот это вот заключение, то есть я себя так еще держала. Ужасно плохо чувствовала, когда сказали, что да, все, вот, отказать. Без каких-либо объяснений, почему, что, зачем.
Мать Анны Павликовой в интервью ОВД-Инфо рассказывала о своих ощущениях, когда девочка еще находилась в СИЗО, и ее никак не отпускали под домашний арест.
Ну, я на суде просто была раздавлена. Я в тот момент еще верила. Я думала, что все это правда какой-то абсурд, и все будет хорошо. И сейчас вот мы принесли все эти документы. Вы же вот судья, прокурор. Вы же все это видите, вы это все прочитали, да, что девочка хорошая, не пьет, не курит, не где не состояла, не приводилась. Что она может плохого сделать? Мы, родители, за нее ручаемся. И я, и папа, что она будет здесь находиться и никуда не убежит. Мы готовы ее под залог забрать. Неважно. Как говорится, и деньги будем собирать, и все. Но и когда вот сказали, что да, вот это вот заключение, то есть я себя так еще держала. Ужасно плохо чувствовала, когда сказали, что да, все, вот, отказать. Без каких-либо объяснений, почему, что, зачем.
Недавно дело нового величия было передано на рассмотрение в прокуратуру, и велики шансы, что его фигурантов признают виновными. Против этого выступает Екатерина Винокурова, бывший редактор «Знаком», а ныне член Совета по правам человека при президенте России.
Реву белугой. По Маше Дубовик выкинуты все смягчающие обстоятельства. Есть ложная информация, что она ездила на стрельбище. Выкинуты экспертизы Минюста. Все, что может помешать посадить ребят, просто выкинуто. Я не знаю, что делать. У меня есть две просьбы. Уважаемая генпрокуратура, ваш прокурор утвердил обвинительное менее чем за сутки. Пожалуйста, вмешайтесь. Ваш прокурор тупо не читал дело. Уважаемая Федеральная служба безопасности, как внучка офицера КГБ, прошу вас прекратить этот позор. Мне за вас просто стыдно сейчас. Я дойду до президента, я расскажу об этом позоре, но просто это займет время.
Участникам дела грозит до 10 лет лишения свободы. В Москве прошла акция в поддержку членов нового величия. Полиция задержала 13 человек. Среди них оказались не только участники акции, но и несколько активистов движения «Серб», которые пытались помешать ее проведению.
Что вам нужно? Майдан
здесь.
Понимаете?
Вы у себя сделали
я
майдан.
Кому-то из вас, я здесь грублю, скажите мне. Я никому из вас не грублю. А от вас я слышу только хамское отношение.
Двое участников нового величия, которые пошли на сделку со следствием, уже получили сроки. Еще 10 молодых людей ждут своей участи. Петицию с требованием прекратить дело нового величия подписало более 200 тысяч человек, в том числе Владимир Познер, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая и Лия Ахиджакова. Вы слушаете «Цитата свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Первый канал признал недействительными результаты конкурса «Голос дети», в котором победила Микела Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Такое решение было принято по итогам расследования компании «Групп IB», которая выявила накрутку голосов при помощи ботов и СМС. 24 мая Первый канал покажет спецвыпуск шоу с участием финалистов, в котором итоги конкурса подведут заново. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Выяснилось, что в России нет честных выборов. Никаких. Никогда такого не было, и вот опять.
Георгий Бофт.
Нужен конкурс ботов, чтобы они и пели.
Расследование стало итогом скандала, который разразился сразу же после окончания шоу. Многим показалось подозрительным, что не самая сильная участница победила в нем с таким большим отрывом, при том, что ей пришлось конкурировать с действительно сильными детскими голосами.
Для меня шоу «Голос» немножко посложнее, потому что это мой первый вокальный конкурс. Я не привыкла выходить на сцену и петь, и меня там судят. И мне говорят там, ты проходишь дальше, или ты там такое вот. Я к этому не привыкла. Мы с мамой в нескольких концертах выступали вместе. И с Афиной тоже я выступала на одном концерте. Но это, мне кажется, немножко другое.
Победа дочери Алсу породила обширную дискуссию о кастовости российского общества и переставших работать в социальных лифтах. Многие требуют пойти еще дальше, пересмотреть итоги предварительных этапов конкурса или осудить родителей за мошенничество. Ирина Кочаровская.
Девочка последовательно прошла через три этапа, в которых как бы побеждала. И в каждом она победила совершенно незаконно и с помощью одной и той же технологии. Даже количество голосов везде было примерно одинаковым, в процентном отношении. На экран выводятся проценты. Так что отменять следовало бы результаты всех этапов, в которых участвовала Микелла, а не только результаты голосования на так называемом суперфинале. Если уж идти, то идти до конца.
Анастасия Миронова.
Компания «Группа IB» подтвердила, что на шоу «Голос дети» была произведена накрутка голосов, однако заявляет, что инициатора и заказчиков накрутки их устанавливать не просили. А чего так? Установили бы заказчиков, это нетрудно. Бац, и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Приз-то миллион, если деньги успели получить, уже и не покушение, а мошенничество. В сговоре больше одного человека, группа. Если докажут, что папа привлекал профессиональные связи, например, подрядчиков, с которыми уже работал в рамках основной деятельности, то еще и использование должностного положения и злоупотребление. Папа у нас кто? Вопреки мифам, папа не банкир, а работает в военной промышленности и заседает в куче разных комиссий и комитетов. Это, между прочим, сфера публичного обвинения. В нормальной стране за эту накрутку села бы вся семья Абрамовых. Это без сомнений. В Англии бы лет на 10, папа на 15. Срок давности какой по этим статьям у нас? Вот столько будет теперь в путинской России ходить Ян Абрамов как шелковый.
Другие напоминают, что вина родителей еще не доказана.
А почему накинулись на родителей? Я пока не вижу никаких доказательств того, что это было инспирировано именно Алсу с мужем, хотя и не утверждаю обратного. То, что у них был мотив и были возможности, не доказательство. У девочки есть мама, а у мамы огромное количество поклонников, в отличие от мам других финалистов. И эти поклонники могли без всякой внешней помощи устроить масштабную поддержку дочери своей любимой певицы.
Некоторые коллеги по шоу-бизнесу встали на сторону семьи, например, Катя Гордон.
Мы вдруг решили быть ситуативно справедливыми. Мы не митингуем, когда надо было бы. Мы принимаем странные награждения в шоу-бизнесе тех, кто не всегда достоин, а тут революция. А я поясню, почему. Богатые и красивые вдруг стали уязвимыми, а россияне исторически ненавидят богатых и красивых. Последние не безупречны, это ясно, но большевистская агрессия тут налицо.
Спорит с ней Марина Ахмедова.
Уверена, что и семейство девочки ровно таким же образом объясняет себе ситуацию, вышедшую из-под контроля. Не мы сами обманули, несправедливо обидели, украли, смошенничали. А это мы такие богатые и красивые, нам завидуют. Что ж, дорогие мои, не богатые и некрасивые россияне, в следующий раз, когда будете возмущаться, подумайте о том, что сами не вышли ни лицом, ни богатством. И не завидуйте, не завидуйте.
Так или иначе, то, что итоги сфальсифицированного голосования можно просто взять и отменить, не на шутку воодушевило многих граждан. Маргарита Шевцова.
Первое чувство, которое испытываешь после прочтения этой новости – изумление. И одновременно зарождается робкая надежда. Может, это первые ростки гражданского общества? Когда общественное мнение способно изменить ход событий и даже повлиять на толстосумов и власть имущих, привыкших к полной безнаказанности?
Юлия Приходько.
Как жаль, что это только голоса касается. Вот бы это решение ко всем нашим голосованиям со внешними воздействиями применить. И концерт финальный. Вот круто было бы. Хоть помечтать.
Кто-то уже представляет себе, как это могло бы выглядеть. Михаил Виноградов.
Первый канал заявил о фальсификациях на выборах.
Роман Могучий.
Первый канал аннулировал результаты президентских выборов в России. Телеканал принял решение провести специальный выпуск шоу с участием Павла Грудинина и Алексея Навального. Будет ли проведено новое голосование, не сообщается.
Как обычно, есть и предположение, что новостью россиян отвлекают от более важных проблем. Хотя они и сами с удовольствием на такие новости отвлекаются. Ганна Оганесян.
Теперь семья Алсу и ее дочка пусть в полной мере ответят за накрученную победу, за купленные судебные процессы, за госзаказы с липовыми конкурсами, за десятилетиями ворованные бюджеты, за удавленную свободу слова, за обрушенную репутацию страны, за комичные выборы, за Белый дом, за башни из красного кирпича, ну и до кучи за Афган, за Сирию, за утрату мозга у населения. Можно облегченно выдохнуть, наконец, нашлась главная причина всех проблем. Ею оказалась девочка со слабым голосом. Как говорила моя тетка, кому скажешь, с кем ты ляжешь.
Алексей Навальный.
Так устроена Россия при Путине. Сибирь горит, в Иркутской области полыхает непосредственно рядом с населенными пунктами. По федеральным телеканалам об этом молчат. Там обсуждают дочь Алсу.
Алла Елесина.
Судя по активному привлечению массового внимания людей к наличию певческого таланта у дочери Алсу и протестов по поводу строительства храма в Екатеринбурге, а это не вопросы жизни и смерти людей, смею предположить, что сейчас происходит что-то более серьезное, о чем мы не знаем.
Самая популярная шутка по поводу скандала тоже имеет отношение к протестам в Екатеринбурге. Алексей Яблоков.
Путин заявил, что в Екатеринбурге надо провести опрос на тему строительства храма. Пусть победит мнение большинства. Надеемся, опять выиграет дочь Алсу.
Но параллели можно провести и всерьез. Алексей Макаркин.
События последних недель в России похожи на цепочку негативных примеров для учебника по антикризисному менеджменту, а именно, как не надо этим менеджментом заниматься. В начале конфликт в Архангельской области по поводу строительства мусорного полигона, затем конкурс «Голос дети», где сторона семьи Алсу не шла ни на какие компромиссы. Наконец, противостояние в Екатеринбурге по поводу храма Святой Екатерины. Здесь есть апробированный, соответствующий международной практике вариант – городской референдум, но выбран вариант строительства во что бы то ни стало, наносящий имиджевый ущерб и церкви, и бизнесу, и государству. Народ взбудоражен, и оскорбления в адрес протестующих, их сравнение с убийцами царской семьи, способны еще более обострить ситуацию. Так что игра с нулевой суммой, желание продавить свою повестку любой ценой, чреваты серьезными проблемами. Но не ясно, сколько еще надо подобных прецедентов, чтобы этот тезис стал общепризнанным.
До голосования многие считали безоговорочно лучшим участником конкурса Ержана Максима. Многие жалеют Микеллу, а заодно и всех остальных участников шоу. Телеграм-канал «Антиглянец».
Бедные дети. Там каждому из них к призу придется еще психоаналитика выдавать.
Ирина Бирюкова.
В ситуации с голосом и дочерью Алсу мне больше всего жалко ребенка. Она наверняка не знала о такой подлости родителей, и это большая психологическая травма.
Другие считают девочку слишком привилегированной, чтобы ее жалеть. Но еще меньше жалеют родителей Микеллы. Игорь Вулых.
Вот, честно говоря, нисколько не жалко бедное дитя звездной мамы и мутного папы, которые за деньги накрутили голоса и купили победу в конкурсе. Я был лучшего мнения об Алсу, без согласия которой, конечно же, эта афера не могла состояться. Конечно, глядя на лоснящуюся самодовольную физиономию ее супруга, Яна Абрамова, я не испытывал иллюзий по поводу его порядочности, но и не предполагал, что можно опуститься до такой откровенной глупости и пошлости, как проплата результата голосования, полученных в результате откровенного мошенничества. Зачем они это сделали? Опозорили себя и своего ребенка на всю страну, поставили крест на ее будущей профессиональной карьере, испачкали в грязи мамину репутацию. Неужели они и впрямь считают, что за деньги у нас можно купить все, и об этом никто не узнает? Стыдобище!
Ольга Мареичева.
По поводу скандала на телешоу «Голос дети» я могу сказать одно. Вы, кто говорит, что победительница бесталанная, глубоко не правы. Она далеко не бесталанна. Бесталанные люди не выигрывают телешоу. Они не получают то, что хотят по велению левой ноги. Они не могут купить все, что захочется. Потому что бесталанный означает несчастный, неудачливый, обездоленный. А если вам хочется высказаться по поводу певческих способностей дочки известной мамы, всегда можно использовать слово «бездарная». У меня все.
С другой стороны, в том, что случилось, можно увидеть и торжество справедливости. Владислав Исаев.
Мне кажется, что история с детским голосом скорее позитивна, то есть ни связи, ни денег у Алсу оказалось недостаточно, чтобы обеспечить дочке приз. Пришлось фигней маяться.
Мария Арбатова.
Не все можно купить.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали в последние дни в сети. У микрофона Аля Пономарева. Рекламная кампания службы доставки Delivery Club вызвала противоречивую реакцию в сетях. На плакатах компании изображены несколько курьеров этого сервиса и одной строкой описаны их биографии. Среди них оказались учитель литературы, военный и журналистка. Одной из главных целей компании было заставить клиентов уважительнее относиться к курьерам. Об этом заявила Анастасия Жбанова, директор по медиакоммуникациям компании Mail.ru Group, которой принадлежит служба доставки.
Предвещаю, что эта реклама вызовет споры, но мы намеренно показывали реальных людей, а не моделей и актеров. Оля – альпинистка и мечтает покорить Эверест. Андрей – потомственный казак, отец пяти дочерей, бывший кадровый офицер и заслуженный артист России. Уренбай знает 9 языков и делает ювелирные украшения. Абдисатар – учитель литературы, Наталья – репортер федеральных телеканалов. Поль – футбольный фанат и любитель русской музыки. Уважайте курьеров, они правда классные, и вы никогда не знаете, кто приедет к вам сегодня с заказом. Возможно, это будет отец троих дочек и заслуженный актер.
Однако у многих реклама вызвала не столько уважение, сколько жалость и возмущение тем, что квалифицированным людям в России приходится развозить еду. Алиса Зюс.
Очень страшно оказаться на такой фоточке.
Алекс Ангел.
Какой идиот придумал эту рекламу? Неважно, кто ты есть и кем ты хочешь быть, ты все равно будешь разносить еду. Яркий пример катастрофы на рынке труда. Квалифицированные люди не могут найти работу и идут в курьеры. Явная демонстрация, что в современной России у тебя одно будущее – курьер. Жесть какая-то.
Наталья Осипова.
Нужно теперь рекламу Яндекс.Такси, сервиса нянь, прорабов. А какая роскошная могла бы выйти реклама рынков вещевых в 90-е? Инженер, оптик, оборонное предприятие, высокоточные технологии, 36 лет, двое детей, муж безработный, торгует трусами и носками.
Delivery Club обвиняют в лицемерии и даже в том, что фирма наживается на чужой беде. Андрей Иванов.
О, мое любимое лицемерие в действии. Нет, ребята, значимость профессии доставщика еды минимальна. Это доказывают даже сами компании, платя копеечную зарплату им, ведя себя с ними как с низкоквалифицированными работниками, да еще и штрафуя нехило. Курьерами работают не от хорошей жизни. Пытаясь обратить на себя внимание и использовать в своих маркетинговых интересах подобное, для компании просто унизительно.
Дмитрий Коваленин.
Улыбки этих несчастных фейк, и это все понимают. Пока эти люди в такой заднице, радоваться тут нечему, а гордиться глупо. У Цвейга в «Нетерпении сердца» есть это определение фальшивого сострадания, когда мы смотрим на покалеченную собаку и думаем, слава богу, со мной этого не случилось. Делать рекламу своего бизнеса на чужих костях, пусть даже временно проигравших, как и заставлять этих бедолаг улыбаться сквозь слезы, может только конченый подлец.
Дмитрий Кузин.
Очень крутая реклама. Раньше у компании было чувство вины, что они платят копейки учителям, врачам, репортерам, вынужденным в силу обстоятельств работать или подрабатывать курьерами. И это не дело, конечно. И платить больше нельзя, бизнес не сложится тогда. Что делать? А давайте-ка переложим чувство вины на клиентов. Ну что, у них получилось. Пойду сегодня сам за едой.
Другие не сомневаются в том, что у рекламы была благородная цель, но ругают исполнение. Павел Жеребин.
По идее, эта реклама должна напоминать Борчукам, что те, кого они называют обслугой, тоже люди. Но я думаю, что выводы будут сделаны обратные. Упивающиеся гордыней от возможности заказать еду с курьерской доставкой, они еще больше будут подхамливать курьерам, особенно радуясь той возможности, что к ним в зеленой куртке приедет некий неудачник из бывших. А нормальные люди и так доброжелательны и вежливы с курьерами, продавцами, таксистами и тому подобное. Безо всякой рекламы, просто потому, что это естественно.
Ольга Нечаева.
Все началось с хорошей идеи придания человеческого лица людям без лица, курьерам, дабы несколько повысить эмоциональную лояльность покупателей. Предположу, что делали эту рекламу молодые люди, не пережившие 90-х в осознанном возрасте. Им кажется, что все эти бывшие артисты, журналисты, учителя, врачи, ученые, матери-одиночки, иммигранты, которых проживала и выплюнула жестокая бессердечная реальность бесконечного развала и воровства, этакие клевые хипстерские неформалы, этакие западные экстравагантные старички – «Дай-ка потаскаю тяжелую сумку по пыльному городу 10 часов в день. Ну, по приколу». И дело ведь не в том, что работа курьера, грузчика или уборщика туалетов постыдная или недостойная уважения. Дело в том, что за выбором этой работы стояли в нашей истории сломанные жизни, личные трагедии. И стояли они не только в 90-е, а уже не первое поколение. А в довесок наше неизбывное деление на холопов и господ, которое тоже не выкорчевано ни революцией, ни поколениями, и ни знания, ни чувствования этой трагедии истории. Контекста. Это очень грустно.
Некоторые не поверили в то, что герои рекламы настоящие. Особенно большое сомнение вызвала репортер Наталья. Анна Мангайт.
В этом рекламном проекте про персонификацию курьеров Delivery Club меня вот очень заинтересовала фигура репортера федерального канала, которая подрабатывает доставкой еды. Это что за канал такой? Хотя это, конечно, моя мечта, чтобы суши мне привозили никому не нужные Соловьев и Киселев. А я им, конечно, не дам на чай. Пусть прозябают.
Сама Наталья в интервью изданию «Инк» и «Медузе» утверждает, что она действительно ушла из ВГТРК, работает курьером и хочет уехать жить в Португалию.
Тут нет пятидневки, свободный график, никто не долбит мозг. После работы в Госдуме и в администрации президента мне не стыдно стать курьером. Меня зовут на Первый канал снова, но я туда не пойду. За 60 тысяч? Зачем мне это надо? Я не хочу на телек, я хочу накопить на Португалию и уехать туда. Поэтому я хочу временно поработать в доставке. Это мой осознанный шаг.
Свой уход из журналистики Наталья Андреева объясняет тем, что сорвала себе здоровье на этой трудной и нервной работе и даже попала в реанимацию с подозрением на инсульт. Но некоторые предпочли бы видеть есть другие причины. Николай Усков.
Это зеркало. Смотрим и узнаем себя. Люди не могут заработать на профессии, которую сами выбрали и полюбили, которой выучились. Им приходится заниматься нелюбимой и менее квалифицированной работой, чтобы выжить. Она репортер, может, ей обрыдло работать в несвободных подкаблучных СМИ.
Есть и люди, у которых реклама не вызывает негативных чувств. Скорее, она служит напоминанием о том, что в жизни бывает всякое, и развоз еды совсем не обязательно станет тупиком на жизненном пути. В сети даже начался флешмоб. Люди вспоминают о том, чем им приходилось заниматься, с хэштегом «работать не стыдно». Виталий Алтухов.
Промоутер, грузчик, охранник, продавец и прочее. В школе и студенчестве многое чего удалось попробовать и не было стыдно. Если работа позволяет зарабатывать, в чем стыд? Стыдно, когда за хороший труд платят мало, это да. Если человек курьером зарабатывает больше, чем учителем или врачом, разве человеку должно быть стыдно?
Ольга Клименкова.
Стыдно не работать, воровать, обманывать людей, чтобы на обмане этом деньги сделать. Стыдно сидеть и ничего не делать, когда детям нечего есть. А работа не может быть стыдной. Почему возникает такое ощущение? Это влияние на наш мозг окружения или в этом мозгу заложено какое-то несоответствие нашим представлениям о нас самих?
А кто-то заступается за авторов рекламы. Рома Бордунов.
Слушайте, я тут подумал. Все же в рекламе Delivery нет ничего плохого. Наоборот, нужно радоваться, что сейчас курьеры зарабатывают больше, чем будучи репортерами и учителями литературы.
Встречаются и призывы не судить обо всех курьерах по себе. Наталья Чутова.
Недавно я поняла одну вещь. Есть люди, которым нравится работать курьерами, уборщицами, кладовщиками. Мы их жалеем, мол, учитель литературы разносит еду. А вы его спросили? Да, может, он работает так по нужде. А может, он задолбался преподавать и хочет приносить людям вкусняшки, катаясь по городу на велосипеде, видеть счастливые лица людей, которым привезли еду на праздничный стол. Может, он кайфует от этих эмоций. А может, он хочет открыть свою курьерскую службу, а для этого узнать все тонкости этого дела. Быть может, всякое. Мерить по себе опасно, а работать, зарабатывать и развиваться в том направлении, которое подходит в конкретный день конкретному человеку, ни капельки не стыдно.
И, наконец, компания породила много насмешек и пародий. Николай Данилов.
Рекламистам Delivery Club пора уже подумать о будущем. Ваш заказ на Марс доставит бакалавр по физике и экономике. Илон собирает машинки и обожает далекие путешествия.
Кроме того, вместо героев плакатов в сети подставляют главного героя сериала «Во все тяжкие», «Ваш заказ доставит учитель химии» Виктора Януковича, «Ваш заказ доставит президент» Дмитрия Рогозина, «Вашу ракету построит журналист» и других известных людей. В конце концов, не стоит забывать о том, что в других местах еду уже доставляют, например, дроны. Твиттер, служебка, деколонизация.
Ваш заказ никто не доставит. Все нашли нормальную работу.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.